В заключение. Почему, чтобы делать деньги, деньги не нужны? Больше не нужны. Недавно во время одного из моих занятий по инвестированию меня спросили: «В какую интернет-компанию вы мне посоветуете инвестировать?» Я ответил: «Зачем инвестировать в чью-то интернет-компанию? Почему бы вам не создать свою собственную и пригласить людей инвестировать в нее?» Как говорилось ранее, существует множество книг по инвестированию, где рассказывается о том, как покупать активы. Мы хотим научить вас создавать активы, которые покупают активы. Так почему бы не уделить некоторое время тому, чтобы рассмотреть возможность создания актива, вместо того, чтобы его просто покупать? Я говорю это потому, что еще никогда не было так просто создать собственный актив. Миру 10 лет. 11 октября 1998 года крупнейшая брокерская фирма Merrill Lynch поместила в нескольких ведущих газетах Америки рекламную заметку на всю страницу, в которой объявлялось, что миру только что исполнилось 10 лет. Почему только 10? Потому что примерно столько прошло с того момента, как рухнула Берлинская стена. Именно это историческое событие, по мнению некоторых экономистов, ознаменовало конец индустриального и начало информационного века. До наступления информационного века большинство людей могли быть только инвесторами извне. Теперь, когда миру 10 лет, все больше и больше людей могут инвестировать изнутри. Когда я отвечал на вопрос об инвестировании в чью-то интернет-компанию и рекомендовал создать свою собственную, то имел в виду следующее. Сейчас информационный век. Так почему бы вам не стать человеком изнутри, вместо того, чтобы становиться человеком извне? Три века. В аграрном веке богатым был тот, кто владел замком, с которого просматривались бескрайние просторы плодородных сельскохозяйственных земель. Это были люди, именуемые монархами и дворянами. Если вы по своему рождению не относились к этому сословию, то являлись человеком извне, и у вас было очень мало шансов стать человеком изнутри. Жизнь подчинялась правилу 90-10. И те, кто составлял 10%, входили в них благодаря браку, рождению или завоеваниям. Остальные 90% были холопами или крепостными, работающими на земле, но не владеющими ничем. В аграрном веке, если вы были хорошим работящим человеком, то пользовались уважением. Уважение к трудолюбию передавалось от родителей к детям. Именно к тем временам восходит ненависть к богатым. 90% населения трудились, чтобы содержать остальные 10%, которые в обычном понимании не работали. Эта идея тоже передавалась от родителей к детям. Она популярна и по сей день, и, как раньше, передается из поколения в поколение. Затем наступил индустриальный век, и богатство перешло от сельскохозяйственных земель к недвижимости. Появились новые дома, заводы, склады, шахты. Все они разместились на земле. Начались изменения, и внезапно плодородная сельскохозяйственная земля упала в цене, поскольку богатства переместились к владельцам стоящих на ней зданий. Произошло нечто интересное. Внезапно богатая плодородная земля стала стоить меньше, чем земля каменистая, которую трудно возделывать. Каменистая земля стала цениться выше, потому что она была дешевле, чем плодородная, могла держать более высокие здания, такие как небоскребы или заводы, а часто также содержала природные ресурсы, такие как нефть, железо и медь, которые питали индустриальный век. Когда произошла смена веков, состояния многих фермеров сократились. Чтобы поддерживать свой жизненный уровень, они вынуждены были больше работать и обрабатывать большие площади. Именно в это время стала популярна идея «ходи в школу, чтобы устроиться на работу». В аграрном веке формальное образование не было необходимым, поскольку профессии передавались от отца к сыну, пекари учили своих детей быть пекарями, ну и так далее. К концу этой эры начала становиться популярная идея работы, или точнее, одной работы на всю жизнь. Вышли в школу, после чего получали эту одну единственную работу на всю жизнь, карабкались вверх по корпоративной лестнице, а после ухода на пенсию компания и правительство заботились о вас. В индустриальном веке люди незнатного происхождения могли становиться богатыми и могущественными. Истории о взлетах из грязи в князи подстегивали амбициозных. Предприниматели начинали с нуля и становились миллиардерами. Когда Генри Форд решил начать массовое производство автомобилей, Он нашел дешевый каменистый участок земли, который был не нужен фермерам, неподалеку от маленького городка под названием Детройт. Так родилась эта огромная отрасль промышленности. Семья Фордов стала, по сути, новым дворянством, и все вокруг них, занимающиеся вместе с ними бизнесом, тоже становились новыми богатыми дворянами. Новые имена становились такими же престижными, как имена королей и королев Рокфеллер, Стэнфорд, Карнеги. Люди уважали и ненавидели их за колоссальное богатство и власть. Однако в индустриальном, как и в аграрном веке, лишь немногие контролировали большую часть богатств. По-прежнему действовало правило 90-10, но теперь в эти 10% попадали не за счет рождения, а за счет собственной решимости. Правило 90-10 выполнялось просто потому, что требовались огромные усилия и координация, а также много денег, людей, земли и власти, чтобы создать богатство и управлять им. Например, создать автомобильную, нефтедобывающую или горнодобывающую компанию по-прежнему весьма капиталоемкое дело. Чтобы создать компанию такого типа, требуются огромные денежные средства, большие площади и много умных образованных людей. А кроме того, чтобы поднять такой бизнес, часто уходят годы на бюрократическую волокиту, экологические экспертизы, разрешения, трудовое законодательство и многое другое. В индустриальном веке уровень жизни большинства людей повысился, но контроль над истинными богатствами по-прежнему оставался в руках немногих. Но правила изменились. Правило 90-10 изменилось. Когда Берлинская стена рухнула и появилась всемирная паутина, правила изменились. И в первую очередь это касается правила 90-10. Хотя, скорее всего, 10% населения всегда будут контролировать 90% денег, цена вступления в эти 10% изменилась. Сегодня для этого не обязательно родиться в королевской семье, как это было в аграрном веке. Не нужно иметь огромные суммы денег, большие площади и много людей. Сегодня плата за вход – это идея, а за идеи не нужно платить. В информационном веке требуется лишь информация, другими словами, идеи, чтобы стать очень богатым. Поэтому совершенно незаметные в финансовом отношении люди уже через год могут войти в список богатейших людей планеты. Такие люди часто далеко обходят тех, кто сколачивал свои состояния в прошлые времена. Студенты колледжей, у которых никогда не было работы, становятся миллиардерами. А школьники старших классов скоро будут обходить студентов колледжей. Помню, как в начале 90-х прочитал в газете следующее. Многие русские граждане при коммунистическом режиме жаловались, что их созидательные способности подавляются. Теперь, когда коммунистического режима больше нет, многие русские граждане обнаружили, что у них не было созидательных способностей. Лично я считаю, что у каждого из нас есть блестящая созидательная идея, уникальная для каждого из нас, и она может быть превращена в актив. Проблема русских, как и многих других людей, заключается в том, что у них нет рядом такого человека, как мой богатый папа, который научил бы их понимать силу треугольника БИ. Я думаю, очень важно научить большее количество людей быть предпринимателями и превращать свои уникальные идеи в бизнес, который будет создавать богатство. Если мы это сделаем, наше процветание будет только увеличиваться по мере триумфального шествия информационного века по планете. Впервые за всю историю появилась вероятность того, что правило 90-10 больше не будет соблюдаться. Больше не нужны деньги, чтобы делать деньги. Больше не нужны огромные земельные участки или ресурсы, чтобы стать богатым. Больше нет необходимости иметь друзей в высоких сферах, чтобы стать богатым. Больше не имеет значения, прибыли ли ваши предки в Америку на корабле «Мэйфлауэр». Не имеет значения ни то, какой университет вы закончили, ни ваш пол, ни ваша раса, ни ваши религиозные убеждения. Сегодня все, что нужно, это идея. А как любил повторять богатый папа, деньги – это идея. Для многих людей самое трудное – это изменить старую идею. Есть истина в старом высказывании – нельзя научить старую собаку новым трюкам. Я думаю, правильнее будет сказать так – нельзя научить того, кто цепляется за старые идеи, новым трюкам, независимо от того, молод он или стар. Поэтому, когда меня спрашивают, в какую интернет-компанию вы бы инвестировали, я отвечаю – почему бы не инвестировать в свою собственную интернет-компанию? Я не предлагаю тому, кто спрашивает, создавать непременно интернет-компанию. Я лишь предлагаю ему рассмотреть идею, возможность создания своей собственной компании. На самом деле, франшизы и сетевой маркетинг сейчас доступны через интернет. Даже когда люди просто рассматривают для себя вероятность создания собственного бизнеса квадранта «Б», их ум переключается с тяжелой работы и собственных физических возможностей на владение большими богатствами. Все, что нужно, это идея, а мы живем в век идей. Я не предлагаю этим людям уходить с работы и бросаться создавать свои компании. Я предлагаю им сохранить за собой свою работу и рассмотреть возможность создания бизнеса в свободное время. Бросать вызов старым идеям. На фондовом рынке сегодня часто звучат слова «старая экономика против новой экономики». Во многих отношениях те люди, которые остаются позади, это те, кто продолжает оперировать понятиями старой, а не новой экономики. Богатый папа постоянно напоминал своему сыну и мне, что деньги – это только идея. Он также предупреждал нас, чтобы мы всегда были бдительными, следили за своими идеями и бросали им вызов всегда, когда это необходимо. Будучи тогда молодым и неопытным, я до конца не понимал, что он имел в виду. Сейчас, став старше и мудрее, я могу по-настоящему оценить его предостережение относительно проверки на прочность старых идей. Как говорил богатый папа, что хорошо для тебя сегодня, может быть плохо для тебя завтра. Я наблюдал за тем, как быстро развивалась Amazon.com, компания без прибыли и без недвижимости, которая на фондовом рынке стоила больше, чем известные гиганты розничной торговли Walmart, Sears, Penny и Kmart. Новая компания розничной торговли через интернет, не имеющая прибыли, ценится выше, чем гиганты розничной торговли индустриального века с устойчивыми прибылями, многолетним опытом, владеющие огромным количеством недвижимости и большим богатством, чем любой монарх в прошлом. Это происходит потому, что новые компании не нуждаются в огромном количестве недвижимости, денег и людей, чтобы вести свой бизнес. Именно то, что делало торговых гигантов индустриального века ценными в свое время, делает их менее ценными в веке информационном. Часто можно слышать, как люди говорят: «правила изменились». Я часто думаю, что ожидает эти торговые компании вчерашнего дня и их инвесторов в будущем, когда все больше и больше интернет-компаний начнут забирать их долю прибыли, продавая те же самые продукты по более низким ценам. Другими словами, хотя Amazon.com сегодня и не прибыльна, она уже вклинивается в долю преуспевающих компаний, прибыльных сегодня. Как это отразится на занятости, на заработной плате, на льготах для сотрудников, на благосклонности инвесторов в будущем? Ответить на эти вопросы может только время. Я думаю, что многие из новых интернет-компаний лопнут, и инвесторы потеряют в буквальном смысле миллиарды. Они лопнут, потому что в конечном счете выживание бизнеса зависит от прибылей и положительного денежного потока. Но лопнут также и многие компании индустриального века в результате ценовой конкуренции со стороны онлайновой торговли, не требующей недвижимости. Недавно я слышал, как один деятель торговли старой школы сказал: «Мы сделаем поход за покупками захватывающим мероприятием». Такое мышление не учитывает того, что это довольно дорого стоит, и многие покупатели будут приходить, чтобы развлечься, а покупать будут все равно через интернет по более низким ценам. У меня есть старая подруга, которая в течение многих лет является моим туристическим агентом. Но сегодня она вынуждена брать с меня плату за то, что выписывает мне билеты, потому что авиалинии прекратили выплачивать ей комиссионные за проданные билеты. Она была вынуждена уволить несколько давних и преданных сотрудников и сейчас волнуется, что я больше не буду покупать билеты у нее, а стану покупать их через интернет по более низкой цене. А в это же время человек, который не является туристическим агентом и не должен выполнять требования, действующих в туристической отрасли, основал интернет-компанию под названием Priceline.com. Внезапно, использовав идею онлайнового аукциона на скоропортящийся товар, известный как «свободные места в самолете», основатель Priceline.com Джей Уокер вступает в список 400 самых богатых людей планеты, приведенные в журнале Forbes. Он сделал это за каких-то пару лет. Итак, он становится весьма обеспеченным, а моя давняя подруга сокращает штат и рассчитывать только на то, что верные клиенты ее не оставят, потому что она будет работать еще упорнее и стараться предоставлять лучшие услуги. Я верю, что у нее все будет хорошо, но бизнес, который она начинала много лет назад как страховку на случай ухода на пенсию, теперь стал ее основной работой. И нет никакой гарантии того, что он будет чего-то стоить тогда, когда она будет готова уйти на отдых. Все изменилось. Раз больше не нужны деньги для того, чтобы делать деньги, то почему бы не пойти и не сделать их очень много? Почему бы не найти инвесторов, которые сделают вложения в вашу идею, чтобы вы могли стать богатым? Ответ. Потому что часто этому мешают старые идеи. Как объявила фирма Merrill Lynch, миру исполнилось 10 лет. Это хорошо. В том отношении, что еще не поздно изменить свой образ мышления и начинать догонять, но плохо в том, что иногда труднее всего изменить старые идеи. Вот некоторые из старых идей, которые передавались из поколения в поколение, и которым может понадобиться бросить вызов. Первое. Хороший работящий человек. Сегодня реальность такова, что именно те люди, которые больше всех трудятся физически, денег получают меньше всех и налогами облагаются больше других. Я не хочу сказать, что не надо много работать. Я хочу лишь сказать, что мы должны постоянно бросать вызов нашим старым мыслям и, возможно, переосмысливать новые. Попробуйте упорно работать на себя в своем бизнесе в нерабочее время. Сегодня, вместо того, чтобы находиться только в одном квадранте, нам необходимо быть хорошо знакомыми со всеми четырьмя квадрантами денежного потока. В конце концов, на дворе информационный век, а работать в поте лица на единственной на всю свою жизнь работе – это старая идея. Второе. Богатые бездельники ленивы. На самом деле, чем меньше вы физически вовлечены в вашу работу, тем больше у вас шансов стать очень богатыми. И опять-таки, я не говорю, что не надо упорно работать. Я хочу сказать, что сегодня всем нам следует учиться зарабатывать деньги умственно, а не только физически. Те, кто делает больше всего денег, меньше всего работают физически. Они меньше всего работают, потому что их цель – получение пассивного и портфельного, а не заработанного дохода. А как вы уже знаете, все, что делает истинный инвестор, это превращает заработанный доход в пассивный и портфельный доходы. Поэтому для меня богатые бездельники сегодня не являются ленивыми. Просто их деньги работают больше, чем они сами. Если вы хотите попасть в 10%, то должны научиться делать деньги в большей степени умственно, нежели физически. Третье. Выучись и устройся на работу. В индустриальном веке люди уходили на пенсию в 65 лет, потому что они часто уже не могли поднимать колеса и вставлять двигатель в машину на сборочном конвейере. Сегодня вы становитесь технически отставшими и готовыми к уходу на пенсию каждые 18 месяцев, потому что именно такой срок теперь требуется для увеличения в два раза информации и технологий. Многие говорят, что сегодня студент является технически отставшим уже на момент окончания учебного заведения. Теперь как никогда актуален совет моего богатого папы. Школьные навыки важны, но столь же важны навыки, полученные на улице. Мы сейчас живем в самообучающемся обществе, а не в обществе, которое учится у своих родителей, как в аграрном веке, или в учебном заведении, как в индустриальном веке. Сегодня дети учат своих родителей пользоваться компьютером, а компании больше заинтересованы в технологически продвинутых подростках, нежели в дипломированных работниках среднего возраста. Чтобы находиться впереди кривой отставания, жизненно необходимо непрерывное образование, как школьное, так и уличное. Разговаривая с молодыми людьми, я советую им думать как профессиональные атлеты и университетские профессора. Профессиональные атлеты знают, что их карьера скоро закончится, как только более молодые смогут побить их рекорды. А университетские профессора знают, что с возрастом они будут становиться еще более ценными, если они будут продолжать учиться. Сегодня важны обе точки зрения. Совет богатого папы сегодня актуален как никогда. Те из вас, кто читал наши первые две книги, знают, как трудно мне было слушать моих двух пап и их разные представления о деньгах, бизнесе и инвестировании. В 55-м году мой бедный папа говорил: «Ходи в школу, получай хорошие отметки и найди себе надежную и стабильную работу».
С другой стороны, мой богатый папа говорил: «Делай свое дело». Мой бедный папа не считал, что инвестирование важно, поскольку верил, что бизнес и правительство несут ответственность за твое пенсионное обеспечение и здоровье в старости. Пенсионный план является частью твоей системы трудовых поощрений, и ты имеешь на него право. Мой богатый папа говорил: «Делай свое дело». Мой бедный папа верил в то, что человек должен быть добросовестным, усердным работником. Он говорил: «Найди себе работу и неуклонно поднимайся вверх по служебной лестнице. Помни, что компании не любят людей, которые часто переходят с места на место. Компании ценят людей за непрерывный стаж и лояльность». Мой богатый папа повторял: «Делай свое дело». Богатый папа верил, что нужно постоянно бросать вызов своим идеям. Бедный папа свято верил в то, что образование составляло его основную и главную ценность. Он верил в идею верных и неверных ответов. Мой богатый папа верил, что мир меняется, и мы должны непрерывно учиться. Богатый папа не верил в верные или неверные ответы. Вместо этого он верил в старые ответы и новые ответы. Он говорил: «Приходится стареть физически, но это не значит, что нужно стареть умственно. Если хочешь дольше оставаться молодым, просто воспринимай новые идеи». Люди стареют или отстают от жизни потому, что цепляются за правильные ответы, которые становятся устаревшими. Вот несколько примеров правильных ответов, которые стали устаревшими ответами. Первый. Могут ли люди летать? Правильный ответ до 1900 года был «нет». Сегодня очевидно, что люди летают везде, даже в космосе. Второй. Земля плоская? В 1492 году правильный ответ был «да». После того, как Колумб доплыл до Нового Света, старый правильный ответ устарел. Третий. Является ли Земля основой всех богатств? До индустриального века ответ был «да». Сегодня ответ решительный «нет». Требуется идея и знание из квадрантов Б и И, чтобы воплотить эту идею в реальность. Как только вы докажете, что знаете, что делать, мир будет полон богатых инвесторов, стремящихся дать вам свои деньги. Четвертый. Нужны ли деньги, чтобы делать деньги? Мне чаще всего задают именно этот вопрос. И ответ – нет. В моем представлении ответ всегда был «нет». Чтобы сделать деньги, не требуются деньги. Чтобы сделать деньги и сохранить их, требуется информация. Разница заключается в следующем. Стало гораздо очевиднее, что для того, чтобы сделать деньги, не требуются деньги или упорный труд. Я не знаю, что принесет нам завтрашний день. Никто не знает. Именно поэтому идея богатого папы о том, чтобы непрерывно бросать вызов идеям и обновлять их, является одной из самых важных, которые он мне передал. Сегодня я вижу, как многие из моих друзей оказываются отброшенными назад как профессионально, так и финансово, просто потому, что не бросают вызов своим идеям. Их идеи часто являются правильными ответами, которые являются очень старыми ответами, передаваемыми из поколения в поколение, переходящими из одной экономической эры в другую. Некоторые школьники уже планируют для себя никогда не наниматься на работу. Они хотят обойти это представление индустриального века о надежной работе и стать финансово независимыми миллиардерами. Вот почему я предлагаю людям подумать о том, чтобы создать собственный интернет-бизнес, либо самостоятельно, либо через франшизу или компанию сетевого маркетинга, вместо того, чтобы искать такую компанию и инвестировать в нее извне. Сегодняшний образ мышления совершенно иной, и он может бросить вызов некоторым очень устаревшим правильным идеям, которые и делают процесс перемен столь сложным. Идеи не обязаны быть новыми, они просто должны быть лучше. Всегда помните, что однажды освоив принципы, содержащиеся в треугольнике Б и, вы можете взять, по сути, ничто и превратить его в актив. Когда меня спрашивают, какова была моя первая успешная инвестиция, я просто отвечаю: мой бизнес со старыми комиксами. Другими словами, я брал журналы комиксов, которые должны были выбросить, и создавал на их основе актив, используя принципы треугольника БИ. Компания Starbucks делала то же самое с чашечкой кофе. Так что идеи не обязательно должны быть новыми и уникальными. Они просто должны быть лучше. Так было всегда на протяжении веков. Другими словами, хорошие вещи не обязаны быть высокотехнологичными. В действительности, многие вещи, которые мы принимаем сегодня как сами собой разумеющиеся, в свое время были очень высокими технологиями. Есть немало людей, которые всю свою жизнь занимаются тем, что копируют идеи других людей, вместо того, чтобы создавать свои собственные. Я знаю двух таких людей, которые завели себе практику присваивать чужие идеи. Хотя они делают большие деньги, есть цена, которую им приходится платить за то, что они берут идеи других людей без их разрешения, или принимают похвалы, которые в действительности им не принадлежат. Цена, которую они платят, это уважение людей, которые знают про то, что они присваивают чужие идеи. Даже среди моих знакомых было два таких человека, с которыми я, правда, больше не общаюсь. Как часто говорил мой богатый папа, есть тонкая грань между копированием и воровством. Если ты творческий человек, то должен остерегаться воров, которые крадут идеи. Они ничем не лучше людей, которые грабят твой дом. Поскольку в мире больше людей, которые воруют, чем людей, которые созидают, особенно важно иметь у себя в команде адвоката по защите интеллектуальной собственности, который будет защищать ваши творения. Один из грандиознейших технологических прорывов в истории западного мира произошел во время крестовых походов, когда христианские воины наткнулись на индо-арабскую систему цифр. Индоарабская система цифр, названная так, потому что арабы нашли эту систему цифр во время завоевания ими Индии, пришла на смену римским цифрам. Лишь немногие люди в состоянии оценить то значение, которое имел для всей нашей жизни переход к этой новой системе. Индоарабская система позволила людям уходить на кораблях дальше в море, определяя свое местоположение с большей точностью. Архитектурные творения смогли стать более амбициозными. Стало возможным более точное измерение времени. Человеческое мышление приобрело другие формы, оно стало более точным, абстрактным и критическим. Это явилось важнейшим технологическим изменением, которое оказало огромное воздействие на все стороны нашей жизни. Индоарабская система чисел была не новой идеей, она просто была лучше. И кроме того, это была чья-то чужая идея. Многие из наиболее финансово преуспевающих людей – это не обязательно те люди, у которых возникают творческие идеи. Многие из них просто копируют идеи других людей и превращают их в миллионы или даже миллиарды долларов. Модельеры следят за тем, что носят подростки, а потом просто тиражируют эти фасоны в массовых количествах. Билл Гейтс не изобрел операционную систему, которая сделала его самым богатым человеком в мире. Он просто купил эту систему у программистов, которые изобрели ее, и продал лицензию на их продукт фирме IBM. Остальное уже история. Amazon.com просто взяла идею Сэма Уолтона сети розничной торговли Walmart и реализовала ее в интернете. Так Джефф Безос разбогател быстрее, чем Сэм Уолтон. Иначе говоря, кто сказал, что вы должны рождать созидательные идеи, чтобы быть богатыми? Все, что вам нужно, это получше овладеть треугольником BI и научиться брать идеи и превращать их в богатство. Следуя по стопам своих родителей. Том Питерс, автор книги «В поисках совершенства», не устает повторять: «Надежная работа вымерла». И все равно многие продолжают наставлять своих детей: «Учитесь, чтобы получить хорошую работу». Такие люди ведут трудную в финансовом отношении жизнь, просто потому, что у них родительские представления о деньгах. Вместо того, чтобы создавать активы, которые покупают активы, большинство наших родителей работали ради денег, а потом покупали на эти деньги пассивы, которые наивно считали активами. Именно поэтому многие люди идут учиться и устраиваются на хорошую работу, ведь это делали их родители и советовали делать им то же самое. Многие испытывают финансовые трудности или живут от зарплаты до зарплаты, потому что именно так жили их родители. Когда я веду свои занятия по инвестированию, очень важное упражнение заключается в том, чтобы студенты сравнили то, что они делают сегодня, с тем, что делали или советовали делать им их родители. И очень часто студенты понимают, что они либо в точности следуют по стопам родителей, либо следуют их совету. И тогда они в состоянии критически взглянуть на эти старые идеи, которые руководили их жизнью. Если человек действительно хочет измениться, хорошей идеей будет взять себе за основу более хорошую идею. Мой богатый папа всегда говорил: Если хочешь быстрее стать богатым, просто поищи идеи, которые лучше тех, что ты используешь в настоящий момент. Вот почему по сей день я читаю биографии богатых предпринимателей. Слушаю их аудиозаписи с рассказами о своей жизни и прислушиваюсь к их идеям. Как сказал богатый папа, идеи не обязаны быть новыми, они просто должны быть лучше старых. А богатый человек всегда находится в поиске лучших идей. Бедные же часто защищают свои идеи или критикуют новые.
Выживают только параноики. Энди Гроув, президент компании Intel, назвал свою книгу «Выживают только параноики». Он позаимствовал это заглавие у доктора Йозефа Шумпетера, бывшего министра финансов Австрии и профессора факультета бизнеса Гарвардского университета. Доктор Шумпетер высказал эту идею о выживании одних лишь параноиков в своей книге «Капитализм, социализм и демократия». Шумпетер считается отцом современного учения о росте и изменениях в экономике, динамике, подобно тому, как лорд Кейнс является отцом учения об устойчивости в экономике, статике. Именно доктору Шумпетеру принадлежит идея о том, что капитализм – это созидательное разрушение, непрерывный цикл разрушения старых, менее эффективных производств и услуг и замены их новыми, более эффективными. Доктор Шумпетер считал, что правительство, которое позволяет существовать капитализму, уничтожающему более слабый и менее эффективный бизнес, выживут и будут процветать. Правительства, которые возводят преграды для защиты менее эффективного, будут отброшены назад. Мой богатый папа был согласен с доктором Шумпетером, и именно поэтому он был капиталистом. Богатый папа призывал Майка и меня постоянно бросать вызов нашим идеям, потому что если мы этого не сделаем, это сделают другие. Сегодня люди со старыми идеями – это именно те, кто отстает больше других, хотя нашему миру всего только немногим более 10 лет. Мир, с которым мы столкнулись сегодня, напоминает мне песенку «Времена меняются». В ней есть такая строчка: «Начинай-ка лучше плыть, а не то пойдешь ко дну». Хотя песенка эта была написана 40 лет назад, следующие 40 лет она будет все больше соответствовать действительности. Другими словами, то, что сегодня ты богат или беден, еще не значит, что ты останешься таковым в ближайшем будущем. Прошлые успехи ничего не значат. В ближайшем будущем те, кто будет бояться рисковать, чтобы не потерпеть неудачу, в конечном счете все-таки пострадают. Мой бедный папа смотрел на неудачу как на существительное, а мой богатый – как на глагол. И эта разница к концу жизни стала огромной. В книге «Острие будущего» Джоэл Баркер пишет: «Когда парадигма меняется, все возвращаются на нулевую отметку. Ваши прошлые успехи ничего не значат». В этом быстро меняющемся мире парадигмы будут меняться все быстрее и быстрее, и ваши былые успехи могут больше ничего не значить. Другими словами, только то, что вы работаете в хорошей компании сегодня, еще не гарантирует, что это будет хорошая компания завтра. По этой причине Гроув и выбрал для своей книги название «Выживают только параноики». Даже льготы для сотрудников изменяются. Информационный век внес свои изменения не только в правила для пенсионных планов, заменив пенсионные планы с установленными пенсиями на пенсионные планы с установленными взносами, но и в некоторые льготы для сотрудников. Недавно один мой друг, который работает в авиакомпании, сказал: «Раньше было просто получить бесплатный билет на самолет. Это была одна из льгот, предоставляемых работникам авиакомпаний. Но сегодня, когда авиакомпании выставляют пустые места на аукционы в интернете, самолеты летят заполненными, и мне все труднее воспользоваться моей любимой льготой».
Притча о двух техасцах. Большинство из нас знают, кто такие Росс Перо и Майкл Делл. Оба техасцы, и оба сделали себе состояние на экономике информационного века. Однако недавно в статье, напечатанной в одном финансовом журнале, появилась информация о том, что богатство Перо существенно сократилось, в то время как богатство Делла продолжает расти как на дрожжах. В чем же разница? Явно не в отрасли экономики, поскольку оба они принадлежат к информационной сфере. Я дам вам возможность самим сделать вывод. Правила изменились. По мере того, как книга подходит к концу, Я оставлю вас с некоторыми идеями об изменениях, которые все мы наблюдаем сегодня и которые начались с падения Берлинской стены и распространения всемирной паутины. В своей книге «Лексус и оливковое дерево» международный обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман описывает несколько изменений, произошедших при переходе от индустриального века к информационному. Вот некоторые из этих изменений. Первое. В годы Холодной войны правила теория относительности Эйнштейна E равно mc квадрат. В 1945 году, когда Соединенные Штаты сбросили атомную бомбу на Японию, Америка стала главной экономической державой мира и забрала военное господство у Англии. В 80-е годы все думали, что Япония побьет Соединенные Штаты экономически, и фондовый рынок Никей взмыл вверх. Но период экономического доминирования Японии был краткосрочным, поскольку Соединенные Штаты переопределили свою роль, перейдя от E равно mc квадрат к закону Мура, который гласит, что мощность микросхем удваивается каждые 18 месяцев. Сегодня Америка является ведущей державой мира, поскольку кроме того, что она занимает ведущее место в вооружении, она занимает еще ведущее место в технологиях. Если бы Америка сохраняла только гонку вооружений, мы могли бы стать страной-банкротом, подобно бывшему Советскому Союзу. Когда в 1989 году рухнула Берлинская стена, американские рынки капитала быстро переместились в информационный век. Такая свобода быстро перестраиваться и есть финансовая сила, обеспечиваемая свободным капиталистическим обществом. Япония же и Англия не могут меняться так быстро, потому что обе эти страны слишком многое связывает с их феодальным прошлым, известным как монархия, институт аграрного века. Подсознательно эти страны ждут, когда их поведет монарх. Другими словами, традиции часто становятся на пути нововведений. Это верно не только по отношению к государствам, но и по отношению к отдельным людям. Как говорил богатый папа, старые идеи становятся на пути новых идей. Я не предлагаю избавляться от старых традиций, просто мы живем в информационный век, и поэтому наряду со старыми идеями надо иметь и новые. Второе. Когда рухнула Берлинская стена, на смену E равно mc квадрат пришел закон Мура. Силу в мире стал определять не вес ядерных боеголовок, а то, каково быстродействие твоего модема. К счастью, модем стоит намного дешевле большой ракеты. Скорость значит больше, чем вес. И третье. В годы Холодной войны существовали две сверхдержавы – Соединенные Штаты и Советский Союз. Сегодня интернет делает идею мира без границ и глобальной экономики реальностью. Сегодня электронное стадо, представляющее собой несколько тысяч менеджеров фондов, которые управляют колоссальными денежными суммами, имеет возможность влиять на мировую политику в большей степени, чем сами политики. Если электронному стаду чем-то не понравится экономическая обстановка в стране, оно переместит свои деньги в другое место со скоростью света. Именно это случилось в Малайзии, Таиланде, Индонезии и Корее лишь несколько лет назад. То же самое может случиться с любой страной. Сегодня не политики, а глобальные электронные деньги имеют реальную власть над странами. Как-то раз Билл Гейтс пересекал границу Соединенных Штатов на пути в Канаду. Когда таможенник спросил его, хочет ли он указать в декларации что-нибудь ценное, тот вынул стопку дискет, перевязанных резинкой. Это стоит по меньшей мере 50 миллиардов долларов. Таможенник пожал плечами, подумав, что перед ним чокнутый, и пропустил самого богатого человека в мире через границу без каких-либо пошлин. Дело в том, что стопка дискет, перевязанных резинкой, действительно стоила по меньшей мере 50 миллиардов долларов. На этих дискетах был записан прототип операционной системы Microsoft Windows 95. Сегодня супербогатые люди вроде Гейтса часто имеют больше денег и влияния по всему миру, чем многие большие страны. Такая мощь побудила правительство США, самое сильное правительство мира, судить Гейтса за монополизм. Когда началось это разбирательство, один друг сказал мне: «Пугает тот факт, что Гейтс может позволить себе нанять лучших адвокатов, чем правительство США. Это потому, что правительство США – институт индустриального века, а Гейтс – человек информационного века». Следуя этой же линии мышления, Джордж Сорос пишет в своей книге «Кризис глобального капитализма», что многие корпорации имеют намного больше денег и власти, чем многие западные страны. Это означает, что сегодня существуют корпорации, которые в состоянии завалить экономику целой страны ради выгоды нескольких акционеров. Вот какой силой обладают многие корпорации. В течение следующих нескольких лет произойдет много изменений, как плохих, так и хороших. Мне представляется, что капитализм развернется на полную мощность. Нефть и устаревшие отрасли будут сметены. Усилится конкуренция, равно как и стремление к взаимодействию, то есть будет много мегаслияний наподобие слияния АО с Time Warner. Заметьте, что более молодая компания купила более старую. Все эти изменения происходят потому, что джина по имени технология уже выпустили из бутылки, а информация и технологии сегодня достаточно дешевы, чтобы стать доступными каждому. Хорошая новость. Хорошая новость заключается в том, что впервые правило 90-10 не обязано соблюдаться. Сейчас все большее и большее количество людей имеет возможность получить доступ к огромному миру бесконечного богатства, заключенного в информации. А информация не имеет ограничений, как это было с землей и ресурсами в былые эпохи. Плохая новость заключается в том, что люди, которые цепляются за старые идеи, могут сильно пострадать от нынешних и будущих перемен. Если бы богатый папа был жив, он бы сказал: «Интернет-мания очень похожа на калифорнийскую золотую лихорадку 1850-х годов, с одним лишь отличием, что для того, чтобы в ней участвовать, не надо выходить из дома. Так почему бы не поучаствовать в ней?» Возможно, он бы добавил: «Во времена любого экономического расцвета есть только три типа людей: те, кто управляет происходящим, те, кто наблюдает за происходящим, и те, кто говорит, а что произошло». Хоть я и начал с того, что назвал теорию относительности Эйнштейна устаревшей идеей времен Холодной войны, я считаю этого ученого истинным предсказателем. Уже тогда он высказал идею, которая еще более справедлива в наши дни. Воображение важнее знания. Действительно хорошая новость – это то, что впервые в истории интернет дает все большему числу людей возможность увидеть обратную сторону медали, если они заходят в него с открытыми глазами. Брать идеи и создавать из них активы – лучшее, что мне когда-либо приходилось предпринимать. Пусть я не всегда при этом добивался успеха, но с каждым новым предприятием мои навыки оттачивались, и я мог видеть мир полный возможностей, которые видят лишь немногие. Так что хорошая новость заключается в том, что интернет упрощает доступ к миру изобилия, который на протяжении столетий был доступен лишь немногим. Интернет позволяет большому количеству людей брать свои идеи, создавать активы, которые покупают другие активы, и осуществлять свои финансовые мечты. Мы только начали. Кэрен и Ричард Карпентер исполняют замечательную песню, которая называется «Мы только начали». Те из вас, кто думает, что вам слишком поздно начинать все сначала, пусть вспомнят полковника Сандерса. У нас, по сравнению с полковником, есть одно преимущество. Мы живем в век информации, когда важно то, насколько мы молоды умом, а не телом. В конце концов, как объявила Мэрил Линч, миру исполнилось 10 лет. Ваша самая важная инвестиция. Прочитав эту книгу, вы сделали важную инвестицию, независимо от того, согласны ли вы с ней, поняли ли вы ее. Будете ли вы когда-либо использовать содержащуюся в ней информацию? В нашем непрерывно изменяющемся мире самая важная инвестиция, которую вы можете сделать, это инвестиция в непрерывное образование и поиск новых идей. Так что продолжайте искать и бросайте вызов своим старым идеям. Одна из основных мыслей этой книги заключается в том, что каждый из вас обладает возможностью создать свой мир, в котором либо не хватает денег, либо они имеются в избытке. Для того, чтобы создать мир с избытком денег, требуется определенная степень созидательности, высокий уровень грамотности в области финансов и бизнеса, поиск возможностей, а не большей защищенности, и взаимодействие вместо конкуренции. Богатый папа вел меня, формируя мой образ мыслей и говоря: «Ты можешь выбирать, в каком мире жить. в мире, где не хватает денег, или в мире, где они имеются в избытке. Это твой выбор. Заключительное слово. В начале книги мой богатый папа советует среднему инвестору: не будьте средним. Независимо от того, с какой целью вы инвестируете, ради защищенности, комфорта или богатства, пожалуйста, имейте план для каждого уровня. В информационном веке стремительных перемен, где мало гарантий и много возможностей, ваше финансовое образование и познание в области инвестирования являются исключительно важными. И именно поэтому совет богатого папы не быть средним.